Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Главное, что сегодня происходит, это, конечно, Херсон, и я думаю, что мы с этого начнем, да, Данила? Привет.
Да, конечно, Ксюша, именно об этом мы и расскажем, как это описывает, пытаясь применить всякие
эвфемизмы, жест доброй воли.
Да, эвфемизмы. Российская сторона, там смешнее, там маневр. Как об этом говорит российская сторона, что еще происходит в этой войне, расскажем. Кроме того, расскажем о том, как Украине помогает Запад. Это постоянные наши новости, и я надеюсь, что они не прекратятся даже на фоне промежуточных выборов в США. Ну и начнем, как ты сказала, с Херсона. Расскажи, что известно о фактах.
Буквально пару часов назад стало известно о том, что министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона. Я напомню, что Херсон был оккупирован в самые первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Все эти месяцы долгие оставался под оккупацией. И вот сейчас Шойгу заявил о том, что российские войска отводятся на левый берег Днепра. Приступайте к отводу войск, сказал он на встрече с Суровикиным. И этот разговор показывал канал «Россия-24». То есть вначале были еще сомнения в том, действительно ли российская армия оставляет Херсон. Но украинцы говорят, что оставляет — это как раз неправильный глагол, а правильно тут сказать, что их выбили из Херсона. Но вот были сомнения в том, так ли это, но когда уже официально российские телеканалы показали это видео, показали эту встречу, то все, в общем, стало понятно. И до этого генерал Суровикин, которого я уже упомянула, сделал свой доклад. Он начал с утверждений, конечно же, об успехах российской армии, сообщил об обстановке в районе так называемой спецоперации, говорил о том, что она в целом стабилизирована, и боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев. А на в отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Что касается Херсона, он говорил о том, что областной центр и прилегающие населенные пункты не могут сейчас полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей в опасности, и поэтому ради жизни людей, а Россия всегда делает все ради жизни людей, они сейчас этот нарратив и раскручивают, что выглядит очень цинично, потому что мы знаем, что все как раз наоборот происходит. Но, в общем, прикрываются тем, что ради спасения жизни, ради безопасности жителей, людей, они отводят войска.
Да, именно так. И главное, еще они очень стараются избежать во всех заголовках слово «отступление» или «отвод». Вот один из заголовков, я вижу сейчас, например, у Интерфакса: «Российские войска совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра». Так вот, не по-простому господин Суровикин рассказывает о том, что же будет совершено. Вот цитата Суровикина.
Чтобы было понятно, что это военная хитрость.
Да-да-да, но в этом смысле самой лучшей была шутка, что российские войска доблестно отступают, их трусливо преследует украинская армия. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение частей займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр». Это сказал Суровикин в докладе Шойгу. Они, как ты уже правильно совершенно рассказала, обменивались цитатами про сохранение жизней и так далее. Но Суровикин все-таки сказал одну-то фразочку: «Понимаю, что это очень непростое решение». Еще бы непростое. Единственный областной центр, занятый Россией, самой там суперармией с какими-то страшными ракетами, вот они его оставляют. Тем не менее, они действительно будут занимать оборону на правом берегу Днепра и строить там все возможное для того, чтобы дальнейшее продвижение вооруженных сил Украины сдержать. И об этом говорит, в частности, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он пишет, что россияне взорвали 5 мостов, ведущих на правый берег Днепра. И, по мнению Хланя, таким образом армия России решила замедлить дальнейшее наступление вооруженных сил Украины, возможное на левобережье Днепра. Но сами, то есть они этими мостами уже воспользовались. Украинская и российская армия взрывы мостов не подтверждали, но вот есть ощущение, что российская армия попытается закрепиться вдоль Днепра. Кроме того, британская разведка сообщает, что Россия строит укрепления, похожие на так называемую линию Вагнера, на разных оккупированных территориях, в том числе вокруг Мариуполя. В очередной сводке британской разведки говорится о строительстве оборонительных сооружений на этих территориях. В частности, вокруг Мариуполя они строятся, возводятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона». В общем, уже, вероятно, они были установлены между Мариуполем и поселком Никольское. И от северного Мариуполя до села Старый Крым в Донецкой области. В общем, Россия пытается укрепить свои позиции на всех оккупированных территориях, в том числе и в Запорожской, и в Херсонской области, тех частях этих областей, которые ею оккупированы. Почему используются слова «линия Вагнера»? Потому что кремлевский повар Евгений Пригожин, который опекает ЧВК Вагнера, в середине октября заявил о строительстве так называемой «линии Вагнера» в оккупированной России Луганской области. Ну вот, предполагается, что там создадут какую-то глубоко эшелонированную оборону.
Наверное, правильно говорить «повар окормляет». Так многозначность появляется в этих словах.
Да, там какая-то безумная сейчас смесь очередная из религии, наемничества, эстрадных песен Цыгановой и вот этих плакатов всех и собираемых митингов. Дошло до того, что Россия уже публикует документ официальный, вот я сейчас с ним знакомлюсь, о государственной политике в области традиционных ценностей. Это при том, что в Конституции России записано, что никакая идеология не может быть определяющей в России. Ну, в общем, как всегда, вот этот вот язык эвфемизмов и пропаганда, они ищут свои пути. Ну, ты в этом, Ксюша, разбираешься лучше меня.
А по поводу пропаганды я как раз накануне рассказывала о том, что возможное приближающееся явно отступление из Херсона российская пропаганда в методичках объясняла тем, что якобы во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска в Полтаву, а затем победил. То есть Кремль использовал козыри 1709 года, чтобы это все объяснить, но я думаю, что мы еще много всего услышим в ближайшие дни. За этим будет интересно наблюдать, как они будут описывать тот факт, что действительно российскую армию выбили из Херсона. Но Суровикин также не преминул заявить о том, что якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9500 бойцов, а Россия якобы в 7-8 раз меньше. До этого тоже сегодня стало известно о том, что замглавы назначенной Россией администрации оккупации Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом сначала сообщили российские информационные агентства, официальный ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации. Также об этом сообщило агентство РИА Новости. И одновременно появились сообщения об этом в нескольких российских патриотических телеграм-каналах типа Ридовки. Вскоре после первоначального сообщения агентство процитировали слова главы Минздрава, как они его называют, ну, в кавычках, это, естественно, надо писать, о том, что врачи еще работают на месте ДТП, и официальной информации о гибели Стремоусова нет, потому что действительно были какие-то сомнения, может быть, как-то его спрятали, может быть, это все инсценировано, но, в частности, гибель своего заместителя подтвердил Владимир Сальдо, руководитель оккупационной администрации.
Ну вот ты раньше говорила о пропаганде, мы вообще много говорим об усилиях, с которыми российская власть пытается пустить пыль в глаза своему населению, чтобы все-таки как-то так склонять людей к тому, чтобы они ехали воевать в Украину, но, видимо, эта пропаганда уже действует мало. Во всяком случае, в России начались серьезные протесты родственников мобилизованных в Курске и в Воронеже. Люди записывают видеообращения с требованиями вернуть своих родственников обратно. в Курске, например, 2 дня подряд родственники мобилизованных выходят к зданию военной прокуратуры и администрации области с требованиями спасти их близких. В общем, конечно, интересно, зачем же их близкие туда отправились? Можно бы было, может быть, чемоданчик собрать и куда-нибудь вглубь России уехать. Но вот отправились, а теперь их родственники все время ходят к губернатору области Курской Роману Старовойту, потому что у них на самом деле появились страшные рассказы от их родственников, куда эти самые родственники попали воевать. В частности, рассказывают участники вот этих сходов родственников, что отступать у них нет возможности, потому что свои же их будут расстреливать. Это все рассказывает издание «Верстка», которое следит за этими событиями, за этими сходами родственников. И очевидно, что уже все понятно этим родственникам про эту войну. Вот одна из женщин рассказывает: муж звонил в последний раз 2 ноября, сказал, что вроде бы их везут на Лисичанск, якобы от кого-то они прятались, но больше ничего не сказал, разговор длился буквально минуту. Еще много людей говорят о серьезных очень потерях. Украинская сторона рассказывает о том, что мобилизованных, необученных, недисциплинированных, плохо вооруженных просто бросают на уже достаточно хорошо подготовленные и обстрелянные вооруженные силы Украины, и они массово гибнут. В том числе один из таких мобилизованных, Алексей Пупынин, говорил по телефону матери и жене: вооружения вообще нет, работает артиллерия, но она бьет не туда, просто рядом. У нас оружие 85-го года, эта броня осколками прошибается. В общем, история с этими мобилизованными – это, конечно, огромная драма, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что люди вот пошли все-таки воевать. Кроме того, большие потери среди мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей в районе Макеевки 2 ноября, подтверждает русская служба BBC. И часть выживших после минометного обстрела ушла с передовой. Она укрылась как раз в пустом доме в Сватове. Вот из этого Сватова пытаются добыть своих родственников люди из Воронежа и из Курска. В общем, они сейчас продолжают находиться в этом доме в Сватове. Причем наши коллеги из «Настоящего времени» говорят, что они собираются отстреливаться как от украинской армии, так и от российской военной полиции, которая пытается вернуть их на передовую.
А по поводу того, кого и куда отправляют на этой войне, Киев добивается рассмотрения на встрече «Большой двадцатки» вопроса о депортации украинских детей. Украинские власти получили 1000 сообщений о детях, насильственно вывезенных в Россию после начала вторжения. Мы об этом знаем и рассказывали об этом много раз. Российская Федерация продолжает совершать преступления, заявил Андрей Ермак на совещании под его председательством с группой должностных лиц, ответственных за защиту детей. Вывоз детей продолжается, констатировал он. По сведениям постпредства США при ООН, только в июле более 1800 детей были перевезены из подконтрольных Москве районов Украины в Россию. Украина хочет, чтобы такие случаи депортации расследовались как военные преступления. И как раз накануне в нашем подкасте мы говорили о том, что по данным Национального информационного бюро 10 500 украинских детей были депортированы или насильственно перемещены. А также появляются все новые свидетельства и других военных преступлений, совершенных Россией. Спутниковые фотографии, проанализированные агентством Associated Press, говорят о стремительном расширении кладбища на юге Украины буквально за 3 месяца после захвата Мариуполя российскими войсками. По фотографиям компании Planet Labs можно отследить изменения на кладбище в Старом Крыму. Это оккупированный поселок в окрестностях Мариуполя. И представители агентства сравнили фотографии, сделанные 24 марта, когда Мариуполь подвергся атаке российских войск, с фотографией от 14 октября, через несколько месяцев после падения города. И можно увидеть значительное расширение южной окраины кладбища. По оценкам лондонской неправительственной организации Центра информационной устойчивости, она занимается цифровыми расследованиями и все это время наблюдала за кладбищем в Старом Крыму. После начала войны в Украине на кладбище появилось 4600 новых захоронений.
В то же время есть страны, которые буквально помогают России совершать эти военные преступления, в частности, обстрелы мирных украинских городов ракетами и дронами. И этим странам Россия пытается хорошо платить. Британский телеканал Sky News сообщает, что в конце августа Россия расплатилась с Ираном за первую партию дронов «Шахед» тем, что отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и образцы захваченного в Украине западного оружия, в частности, британский противоракетный комплекс, противоракетная ракета «Энлоу», американского противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» и зенитно-ракетного комплекса «Стингер». Ну, вообще, конечно, «Стингеры» – это уже очень давняя вещь, но, скорее всего, Ирану интересно все. И сотрудничество это очевидно продолжается. В Тегеран приехал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он там уже встречался с президентом Ирана Раиси и, насколько я понимаю, прочел там такую прочувствованную речь о том, как Запад разрушает Иран и Россию вместе, как Запад инспирирует протесты в Иране и так далее. В общем, есть страны, которые по-прежнему реально помогают России совершать военные преступления, потому что мы знаем, что удары этих дронов иранских, они приходятся очень часто на гражданские цели. В свою очередь, Украине помогает весь мир, и США предоставляют Украине еще 25 миллионов в качестве помощи на предстоящий зимний период. Вчера об этом сообщили в агентстве США по международному развитию USAID. 25 миллионов на поддержку уязвимых групп населения в Украине на период суровой зимы. Это сказано в заявлении USAID. То есть вот буквально людям будут давать средства, чтобы они выживали в зимнее время. Кроме того, партнер USAID, международная организация по миграции, тоже будет оказывать гуманитарную помощь украинцам зимой. И в USAID в этом их заявлении напоминает, что в октябре глава агентства Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН, объявляла об инвестициях в теплоснабжение Украины в размере 55 миллионов долларов, а также о предоставлении гуманитарной помощи в преддверии зимы еще на сумму 216 миллионов. В общем, довольно большой вклад USAID в подготовку Украины к зимнему периоду. Это примерно 270 с лишним миллионов долларов. Есть надежда, что это поможет украинцам действительно пережить эту страшную суровую зиму. Страшную и суровую для них, потому что Россия пытается все время лишить их электричества, газа и так далее. В общем, будем надеяться, что западная помощь в этом смысле окажется своевременной.
Да, и, кстати, Госдепартамент США назначил координатора по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержании и укреплении ее энергетического сектора. Это как раз связано с недавними массированными российскими авиаударами. Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайету было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами. Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс и отметил, что Пайет обладает уникальной квалификацией для такой позиции, поскольку он работал послом США в Украине с 13 по 16 годы. А в рамках правительства США Госдепартамент будет работать с Министерством энергетики, Министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины и выявить ресурсы или оборудование, которое могут подойти для выполнения задачи, заявил Прайс. Ну и за все военные преступления, конечно, России придется отвечать. Генеральная Ассамблея ООН назначила на понедельник голосование по резолюции, призывающей привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права, привлечь к ответственности в том числе через выплату репараций. Проект резолюции, который оказался в распоряжении агентства Associated Press, признает необходимость создания международного механизма репарации для возмещения ущерба, потерь или вреда, возникших в результате неправомерных действий России в отношении Украины. Документ рекомендует государствам-членам Ассамблеи создать вместе с Украиной международный реестр для того, чтобы документировать все претензии, всю информацию об ущербе, потерях или вреде, нанесенном украинцам и правительству.
Ну и другие большие международные организации обсуждают вопросы войны России против Украины, причем собираются их обсуждать еще довольно долго. Во всяком случае, вот сегодня было сказано о том, что следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля следующего года, и там будет без всякого сомнения украинский вопрос. – То есть очевидно, что НАТО считает, что вопрос войны России против Украины будет оставаться на повестке дня еще долго, и необходимость поддержки Североатлантическим альянсом Киева по-прежнему будет сохраняться. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, который передало агентство БНС, говорит, что очень гордится, что сможет провести саммит НАТО в Вильнюсе. И мы надеемся, говорит Габриэлюс Ландсбергис, что он станет праздником победы. Для того, чтобы это произошло, мы призываем наших партнеров не только продолжать, но и увеличивать помощь Украине. В свою очередь, литовский президент Гитанас Науседа написал в соцсети Twitter, что с нетерпением ждет возможности поприветствовать в столице Литвы своих союзников и единомышленников. Очевидно, что НАТО только укрепляется после всех действий Путина, то есть никакая из его целей отодвинуть НАТО от России и так далее не выполняется совсем. Все наоборот. НАТО, что называется, обрела новые цели, новые задачи, и вполне возможно, гораздо более благосклонно будет смотреть на членство Украины в НАТО. Во всяком случае, после такого плотного союзничества в деле обороны Украины от агрессии России.
Перейдем теперь к нашему традиционному разделу санкции. Узбекистан стремится к отмене санкций ЕС против олигарха Алишера Усманова и его сестры и лоббирует это в Евросоюзе, потому что якобы из-за санкций ограничена его возможность инвестировать в страну. Об этом пишет сегодня газета Financial Times со ссылкой на информированных собеседников. Я напомню, что Усманов был одним из 26 россиян, на которых Евросоюз наложил санкции в первые же дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И указанным тогда основанием для санкций было то, что Усманов считается человеком из близкого окружения президента России Путина, и его называли одним из любимых олигархов.
Но в то время как Узбекистан пытается сделать немножко легче жизнь одному из кошельков Путина, сама Россия все время пытается делать тяжелее жизнь тем, кто протестует против войны. В частности, довольно известный человек, который раньше преследовался властями с явно политической подоплекой, бывший учитель Илья Фарбер, приговорен сегодня к 3 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за то, что он попытался поджечь военкомат. В общем, попытался успешно. В военкомате сгорело помещение, как говорили в суде, где хранились служебные документы. Но с особенным трепетом они там сказали, картотека ветеранов Великой Отечественной войны сгорела. Видимо, они тоже их призывать, в конце концов, хотели. Ну, в общем, задержали Фарбера 29 мая. Все время, вот до сих пор он находился под арестом, и сейчас приговорили его к довольно серьезному сроку в колонии строгого режима. В 10-х годах, я напомню, Илья Фарбер проходил по резонансному уголовному делу, он возглавлял Дом культуры в Тверской области, и там были против него явно ложные обвинения, все юристы об этом говорили, он просто сильно не нравился местным властям.
Да, был большой резонанс тогда в прессе.
Да, его сажали за якобы взятку, якобы превышение должностных полномочий, дали ему 8 лет, пугающие опять, потом срок снизили, потом он вышел по УДО, но совершенно очевидно, что у Ильи Фарбера осталась активная, очень общественная жизненная позиция, и он не смог молчать во время этой войны. Ну, в общем, вот такой приговор сегодня. Кроме того, в Кунцевском суде Москвы заочно арестовали бывшего депутата муниципального округа проспект Вернадского московского Елену Филину. Ее обвинили в публичном распространении так называемых фейков о российской армии, а на самом деле рассказывала она о Буче. В свое время она опубликовала информацию о Буче и реакцию свою на события, которые там происходили, на зверства российской армии. Елена Филина опубликовала в своем Фейсбуке реакцию на решение Кунцевского суда Москвы. Весенний донос Хенштейна, это депутат Хенштейн, бывший журналист, по поводу моей реакции на события в Буче внезапно материализовался в уголовное дело, и что-то все завертелось. За несколько часов материальчик поднесли в суд, зарегистрировали и назначили, и провели заседание. В общем, действительно, все это в обход закона, ну и Филин и констатирует, что, конечно, в России ведь нет теперь больше законов.
Кстати, с начала марта в российские суды поступило более 5000 административных дел о дискредитации армии. Это следует из данных автоматизированной системы правосудия, которая собрала «Медиазона». Протоколы по статье о дискредитации армии составляли за фразу «нет войне» на заборе управления ФСБ или на избирательных бюллетенях, за просьбу включить украинскую песню «Ой, улузе, червона калина» на свадьбе, как вы помните, за обращение муниципальных депутатов признать Путина госизменником и даже за заявление на прохождение альтернативной службы от призывника. Вот эту историю я не помню, кстати, интересно. Но за что только действительно не возбуждали дела по поводу дискредитации армии. А что касается песни, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора удалил песню «Червона калина» в исполнении Украинского народного хора имени Григория Веревки. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на техподдержку сервиса. Как отметили в пресс-службе «Яндекс.Музыки», Роскомнадзор отправил сервису официальное требование об ограничении доступа к данному треку, вот именно так формулируется, и направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этой песне. Но журналисты обратили внимание на то, что почему-то песня в исполнении других музыкантов та же самая, например, в исполнении Александра Малинина, остается доступна пользователям Яндекс.Музыки. И, кроме того, песню не удалили из музыкального сервиса ВКонтакте.
Они, видимо, считают, что исполнена русским миром «Червона калина» теряет свое значение.
Магическую силу.
Да, да, магическую силу теряет. Всякие заговоры с ней нельзя делать и визитки Яроша разбрасывать. Но я думаю, что, в общем, совершенно неважно, кто поет эту песню, она уже стала символом. И символом, видимо, популярным, если российские органы пытаются ее запретить.
Ну, я думаю, что поможет только если Газманов или Расторгуев споют эту песню. Хотя, мне кажется, действительно, той силы, которая в ней заключается, наверное, ничто не может перебить.
Да, я думаю, что эффект будет совершенно обратный. Если эти люди споют эту песню, то я даже не уверен, что они смогут допеть ее до конца.
Что же с ними случится? Оставим наших слушателей с этими размышлениями. Ну и в конце, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение. Американский актер и режиссер Шон Пен в знак поддержки подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих «Оскаров». Ты видел это видео сегодня? Видео их встречи?
Нет.
Это, наверное, первое видео, которое я посмотрела с утра, потому что, как обычно, я проснулась, открыла новости на телефоне, и первое, что я увидела, это чей-то перепост вот с этим видео. Я включила звук, посмотрела, это действительно очень, ну, как-то трогательно, приятно на это смотреть, просто приятно смотреть на то, как общаются эти люди. И как Шон Пен ему пододвигает, они сидят за столом, он пододвигает этот Оскар, а Зеленский говорит: так это же ваш Оскар, зачем он мне? А Шон Пен говорит: нет, это вот мой знак поддержки. Когда победите, после победы можете обратно мне привезти. Но пока я вам оставляю, как такой талисман. В свою очередь, Владимир Зеленский вручил Шону Пену орден за заслуги в знак признания вклада Пена в поддержку Украины. Он уже третий раз приезжает в Киев, и вообще он был одним из первых, кто посетил Украину после того, как началась война.
Да, Шон Пен проявляет в этом очень такое серьезное постоянство. Он совершенно очевидно пытается еще и рассказать миру о том, как Украина страдает из-за российской агрессии и как она обороняется.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.